Так что если настал такой момент, как бы ни была она хороша и умна, и особенно в последнем случае, и даже если ты чувствуешь, что вот-вот влюбишься в нее или уже влюбился, мой тебе совет — оденься не спеша, улыбнись, поцелуй ее и проваливай. Навсегда, я хочу сказать. Такие, как мы с тобой, Чинчита, крестный всегда звал его так, с потерей женщины, которая гладит их по спине, даже не догадаются, сколь многое приобретают. И всю жизнь Фалько пунктуально следовал совету дядюшки Манола. Однако от Марии, хоть она и поглаживала его сейчас по спине, убегать не было необходимости. Он хорошо знал ее, или, по крайней мере, был уверен в этом, в том, что хорошо ее знает. И сейчас, припав к этому анатомическому совершенству, округлые беновые формы свели бы с ума скульптора или живописца. Фалько чувствовал на щеке ее мерное дыхание, а под собой теплое тугое тело, увлажненное испариной длительного усилия, которое сплело их воедино. Он поднял веки и тотчас же увидел ее глаза. Они оказались так близко, что в сероватом рассветном полумраке истинно черные радужки на белой, чуть покрасневшей роговице виделись ему нечетко. Мария смотрела на него пристально и задумчиво. — Ты единственный мужчина, чье семя я глотаю, — пробормотала она. Глубокий голос ее звучал чуть хрипловато. Потом африканские губы, созданные природой такими избыточно вызывающе пухлыми, раздвинулись в широкой улыбке, и Фалько наградил их скользящим быстрым поцелуем. Он не знал, правду ли она говорит. Да это и не имело значения. В любом случае, сказано было к месту. «Спасибо», — тоже вполголоса ответил он. «Нет, мой милый», — улыбка стала еще шире. «Это тебе спасибо». «Делаю, что могу, и отлично получается». Фалько не без труда и с легкой меланхолической расслабленностью оперся ладонями о кровать, приподнялся, медленно отстраняясь от теплого тела женщины, потом перекатился на край, посидел немного в неподвижности, огляделся и, наконец, поднялся на ноги. Он уже вновь обрел власть над своим телом и рефлексами. И главное — ясность мысли. Он снова осознал реальность угрозы и нашел способы защититься от нее. Представил точно, где находится. Расставил опасности по степени их близости или удаленности. И, разумеется, мысли его немедленно обратились к машине, следовавшей за ними от клуба, и к тем, кто сидел в ней. Как был голый, он подошел к окну, раздвинул жалюзи и взглянул на улицу. Все, казалось, было спокойно и безобидно. Над бульваром уже постепенно набирал силу пепельный свет, вытесняя ночные тени, стирая темные пятна вдоль обочин. Двое дворников шагали по мокрому асфальту, волоча длинный шланг. Бронзовый писатель или философ, этот самый Дидро, словно подремывал в свежей листве каштанов. Ни в одном из пяти припаркованных автомобилей, которые удалось разглядеть Фалько, он не узнал машину, преследовавшую его ночью. Фалько быстро охладевал к женщинам и не помнил об их существовании, пока при новой встрече его не охватывало новое вожделение. Он усвоил себе этот навык. Никто не должен надолго занимать его мысли или оставаться в памяти. Только одна единственная из всех не подпала под общее правило. Но сейчас она слишком далеко, если, конечно, вообще на этом свете. И дорогам их едва ли суждено пересечься вновь. Размышляя об этом, он подошел к бюро, открыл портсигар и закурил. И стоял с сигаретой, не присаживаясь и любуясь тем, как разливающийся по комнате свет усиливает контраст между темнокожим телом и белизной смятых простынь. Потом подошел поближе. Мария спала, и Фалько слышал ее дыхание, ровное, размеренное, спокойное. Она лежала на спине, чуть приоткрыв рот, глубоко уйдя стриженной головой в подушку. Крупные груди с очень темными ореолами, казавшимися на шоколадной коже угольно-черными, упруго колебались, чуть склоняясь под собственной тяжестью в разные стороны. Между слегка раздвинутыми бедрами под курчавым лобком не столько открывалась, сколько угадывалась все еще влажная расщелина. «Да», — снова признал Фалько, — «какое мощное, какое крупное и совершенное тело у этой женщины». Мария происходила из племени Герреро, обитавшего некогда в юго-западной Африке и почти полностью истребленного немецкими колонизаторами, устроившими там геноцид, сравнимы со зверствами турок в Армении. Не сводя с нее глаз, он думал о том пути, что привел ее сначала в Берлин, а потом в Париж. 30 лет назад племя восстало против колонизаторов, обративших их в рабство. И в результате 60 тысяч человек были уничтожены солдатами генерала фон Тротты. Мужчин перебили, а женщин и детей, предварительно отравив колодцы, изгнали в пустыню. Наверное, смерть от голода и жажды. Мария, оставшаяся сиротой, выжила чудом благодаря одному сострадательному горному инженеру, который вывез ее в Германию, где она сперва прислуживала его жене, а потом стала его любовницей. Фалько опять пришел на память дядюшка Манола. Что бы он сказал, а вернее, как бы одобрил племянника, увидев его в Париже или где угодно в столь близком соседстве с этой дивной женской особью. С этой или с любой другой. Его дядя по матери, щедрый и элегантный бонвиван, объездивший весь свет, старый холостяк, игрок и гуляка, человек воззрений столь старомодных, что стрелялся на дуэли из-за юбки, Мануэл Гонсалес Осборн, скончался в Хересе спустя всего несколько дней после того, как его племянник и крестник ударил преподавателя, капитана третьего ранга, с женой которого крутил роман и был исключен из военно-морской академии. Дядюшка слег с двусторонней пневмонией, ясно предвидел ее исход, но относился к нему примерно так. «Прощайте, отдаю концы, это ясно. Но что мы в жизни сплясали, то наше. Счастливо оставаться». И еще успел напутствовать Фалько, искренне горевавшего у его постели ласковым пожеланием, где довольно точно объединил их истории. «Чинчита, милый мой племянничек, я в своей жизни пропустил немного поездов, а уж тебе завещаю вскакивать даже в товарные».